Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, друзья! С вами Теос Медиа, и это гиг-зона. Со мной сегодня Оксана Куропаткина. Оксана, привет!
Привет! И Маруся Иванова.
Всем тоже привет! Очень интересная история. В прошлый раз мы обсуждали орды орков, Варкрафт и всяких страшных существ, зеленых, красных и непонятных. Никто не полюбил эльфов, мне было очень обидно. И поэтому сегодня мы решили поддаться хайпу всеобщему и поговорить про скороносные фильмы и про Мартина Макдонаха. Мы залегли на дно с психопатами, и с нами сегодня специальный гость Иван Балдурян.
Привет.
Которого я притащила с работы. Собственно, это мой начальник, да. Вот так вот. Оксана, ты посмотрела все фильмы, и я помню, что было время, когда ты путала двух режиссеров, одного Макдонаха и другого Макдонаха.
Было, да, мне очень стыдно. Я действительно начала с Макдонаха-старшего, и я помню, что у нас вышла очень большая дискуссия. Я тогда вела киноклуб в христианском центре, и нас было трое ведущих. Наша политика такая, что один из нас смотрит какой-то фильм, если фильм понравился, смотрит кто-то еще, если двое подтверждают, что окей, значит, фильм берем на киноклуб. А с фильмом Макдонаха-старшего вышла прикольная очень история. Я посмотрела, я была в восторге, я посмотрела его «Голгофу», естественно. Я решила, что этот фильм просто обязан быть на христианском киноклубе. А двое моих соведущих этот фильм отмели. Вот, я сказала: ребята, ну вы что? Это же самый суперский фильм по христианской тематике. Они сказали нет. Я сказала: давайте возьмем еще кого-нибудь, третейского судью. Привлекла еще одного человека. Он посмотрел, тоже был в восторге, и нас вышло двое на двое.
То есть ты подмяла под себя людей?
Не подмяла, Марусь, мне это не удалось. Нас было двое на двое, но оппозиция противной стороны была слишком большая. При этом, когда я пыталась узнать почему, они говорили, что слишком много насилия и тема педофилии. Я говорю: ну, простите, она же не показана впрямую. Да, это на этом в какой-то степени завязан сюжет, но дело-то не в этом. Но, короче говоря, цензура посекла прекрасный фильм, и я полюбила после этого его еще больше.
Хорошо, а как насчет Мартина все-таки Макдонаха?
Ну, насчет Мартина как раз... ты мне объяснила, что их, оказывается, двое. Я была уверена, что Макдонах, который снимает странные фильмы, он может быть только один. Оказывается, что нет. И мы с мужем посмотрели три билборда. После того, как на них прошел хайп, посмотрели, и на этот раз оба были в восторге. Вот, я вспомнила, что до этого слышала хорошие отзывы о «Залечь на дно в Брюгге», но так и не собралась посмотреть. И, наконец, к эфиру я взяла себя в руки и решила, что я посмотрю фильмы режиссера, который снял столь прекрасных три билборда. Я посмотрела и про Брюгге, и про психопатов, и настолько мне понравилось, что я даже решила не мелочиться и посмотреть еще короткометражку.
Короткометражка, кстати, тоже очень классная.
Да. И сейчас я прочитала почти все пьесы Макдонаха. То есть я теперь в теме.
Замечательно. Ваня, а ты все смотрел?
Да.
Ты уверен?
Да, я уверен. Первый фильм, который я посмотрел, это тоже был «Три билборда». Посмотрела его как раз на волне хайпа после «Оскара», когда, ну, в прошлом году. В прошлом вышли все фильмы. И, ну, я не знал про этого режиссера к тому моменту. Я посмотрел только начитавшись отзывов, и потому что мне понравился актерский состав.
Но он прекрасен.
Да, согласен. Посмотрел фильм, мне он понравился. Я не запомнил, кто режиссер. Я даже не интересовался, если честно. И после этого была большая пауза. После прошествия нескольких месяцев, после того, как ты мне сказала, что нужно подготовиться,
знакомая история.
Я, собственно, уже сделал некий ресерч, почитал, уже по ссылкам Кинопоиска походил, почитал отзывы и посмотрел все остальные фильмы. Макдонаха.
Ну да, и ты досматривала один фильм сегодня на работе, да?
Да.
Я, кстати, тоже сегодня пересмотрела «Семь психопатов», поэтому все свежо в памяти.
Это лучший фильм, который можно смотреть на работе.
Ну вообще, да.
Про творческий процесс, да. Согласна.
Именно про творческий процесс, да. Ну, я не знаю, «Семь психопатов» мне как-то прям зашли очень хорошо под утро понедельника. Это было так здорово, когда все вокруг там что-то делают, сидят, работают, а ты фильм смотришь. Красота.
А я «Залечь на дно в брюки» смотрела, когда гладила белье. Вот, это очень хороший фильм для того, чтобы перегладить кучу всего. Как раз на это уходит все время. И я себя поймала на том, что я думаю, ну, я поглажу, оно там будет в процессе. А потом я поняла, что я не могу оторваться. Думаю, как бы быстрее догладить и наконец досмотреть это по-человечески.
Кстати, «Залечь на дно в брюге» первый раз мне его тоже кто-то посоветовал. И первый раз я его смотрела в брюге, что было очень странно.
Атмосферно.
Это было атмосферно, но там был очень-очень плохой интернет. И получается, что мы сидели, смотрели этот фильм, он постоянно залипал там на минуту, на две. Там непонятные всякие ошибки, не ошибки. В общем, мы очень сильно ругались, конечно же, на интернет. Потом, по-моему, даже дошли до швейцара. Ну, в общем, на какого-то администратора наткнулись, попросили у него нормальный Wi-Fi, он сказал, что Wi-Fi нет, и я пыталась по всему городу Брюгге найти хоть одно место, где будет нормальный Wi-Fi. К сожалению, его не было, поэтому пришлось фильм досмотреть уже в Москве, это было не так аутентично.
Тебе понравился Брюгге?
Брюгге
или
мне очень понравился.
Или как герой Колина Фаррелла?
Я очень разочаровалась, потому что вот когда Брэндон Глисон поднимается на эту огромную башню, ну, я рассчитывала вот,
на колокольню.
На колокольню, да, то, что вот, ну, как же там вот классный вид, который он наблюдал, пока летел. Вот, а, к сожалению, эта колокольня немножечко закрыта, то есть там реально колокол, и там сетка на окнах, поэтому...
В фильме, кстати, она тоже была закрыта.
Но там прям вообще нет шансов сделать так же, как Брэндон Глисон. Но фильм «Три билборда»... Я помню, что меня очень разочаровало, когда я узнала, что фильм не выиграл Оскар за лучший фильм.
Это несправедливо, я считаю.
Ну да, и то есть и его... Что его обогнало в итоге?
Я не помню.
Я тоже не
помню. Ну, Гильермо Дель Торо, вот этот новый фильм про человека.
«Форма воды».
«Форма воды», да. И это было прям разочарование.
Причем многие же ругались и говорили, что это несопоставимые вещи.
Ну, вообще,
они разные, они совсем разные.
Меня больше удивило, что фильм, в принципе, вышел на оскароносную вот эту вот дорожку, потому что «Три билборда», ну, я не знаю, как-то...
Ну, там затрагивается много тем, плюс есть социальные темы, которые там...
И феминизм.
Ну, и, конечно, феминизм. Хотя сам Макдонах говорил, что он как бы изначально он не задумывался о том, что это будет сильная женщина, он писал специально роль.
Он писал и для Фрэнсис Макдорманд, и для Сэма Роквелла.
Ну, для Сэма Роквелла он всегда пишет роль, потому что он его берет везде. И, если честно, он похож. Ну, то есть, мне показалось, что в «Семи психопатах» и в «Трех билбордах», ну, чем-то схожи их актеры, ну, хотя бы тем, что они немножко такие шалопаи. Хотя, если копнуть
глубже... Скажем мягко.
Если копнуть глубже, то они совершенно разные, на самом деле.
Ну, Вуди Харрельсон тоже... Тоже что-то очень похожее мелькало, но по итогу, ну, то есть вот «Семь психопатов» и «Три билборда» тоже есть какие-то похожие вещи, но мне кажется, это, возможно, просто актерская игра.
Вероятно, вероятно. Но не зря роли пишет, ну, он пишет много ролей специально для каких-то постоянных актеров. У него, как и у многих именитых режиссеров, есть какой-то определенный каст, которых он берет везде. То есть взять того же Тарантино.
Бергмана. У Бергмана та же самая история была.
То есть у них есть какой-то определенный актерский состав, те, с кем им нравится работать, с кем, для кого они пишут роли, поэтому ничего странного на самом деле, что некоторые персонажи, они потом... Есть какие-то отголоски. Но я не думаю, что на этом стоит зацикливаться.
К сожалению, там не было Колина Фаррелла, это было разочарование. И Брэндона Глисона тоже. Мне кажется, он ушел к брату.
Но он везде хорош.
Брэндон Глисон?
Да.
Мне очень понравился он в «Шестизаряднике», потому что, ну, казалось бы, 27-минутный фильм, который, это первая, причем это первая режиссерская работа Макдонаха, и он тут же взял «Оскар».
Ну, за короткометражку.
За короткометражку, казалось бы. При том, что тоже «Шестизарядник» очень... Я не могу сказать, что он прям легкий какой-то. Я не могу сказать, что он там какие-то поднимает шибко темы, которые... за которые обычно дают «Оскар», там...
Политкорректные ты имеешь в виду? Ну, вот такие.
Ну, да, политкорректные, толерантные, все такое.
Так, может быть, именно потому, что он не такой, он и выделился. Но такое вот, же тоже бывает.
Но вот это как раз-таки странно, потому что, не знаю, фильмы, которые выходят на «Оскар», на мой взгляд, все-таки...
У киноакадемии есть свои стандарты, по которым они всегда рассматривают, поэтому... Мне кажется, что то есть в фильме есть в любом случае затрагивается социальная жизнь людей, потому что там мы видим и этого подростка, которого тоже что-то случилось. И все по-разному переживают смерть своих близких, потому что там есть молодой парень, у которого, по его словам, умерла мать, есть Брэндон Глисон, у которого жена умерла, и эта пара, у которых умер ребенок. Соответственно, мы видим, как каждый переживает этот поезд, соответственно, можно рассмотреть его как время, то есть то, что они двигаются. Поэтому каждый переживает по-своему, а то, что касается всяких не совсем политкорректных высказываний и так далее, это, мне кажется, больше для атмосферы, для...
Они убили кролика в конце, и за это все-таки прям больно.
Да?
Ну, а как еще?
Еще мне нравится, что этот белый кролик потом встречается в других фильмах.
Вполне вероятно, что он не умер во время первого короткометражки.
Это тот же самый кролик? Думаешь, что в «Семи психопатах» тот же самый кролик? Ну, кстати...
Они размножились, их там много уже.
Возможно, просто Макдонах выращивает кроликов, чтобы на каждый фильм у него было по кролику.
Может быть, может быть.
Во всяком случае, он стабилен. И в своей тематике, и в своих актерах, и в атмосфере, и во всем. При этом я бы не сказала, что он однообразен. То есть ты его почерк узнаешь сразу, особенно после того, как ты уже два фильма посмотрел, тебе уже все понятно. Вот. Но при этом все равно смотрится с интересом. Ну, вот честно. Я даже от себя не ожидала. Я думаю, что перемучаюсь до эфира, а тут оказывается, что мучиться не надо.
Ну, «Три билборда» отличается от первых двух фильмов полнометражных у него, потому что там «Три билборда», он, мне кажется, нам, ну, не то чтобы серьезней, но...
Он глубже.
Он глубже. Там есть тот же юмор, там есть трагедия, все рассматривается с разных точек зрения. Однако первые, они, ну, скажем так, больше тарантиновские какие-то,
да,
скажем.
Да.
Грубо говоря.
Ну, опять же, те же самые «Психопаты», например, это прям клише на клише, то есть
да.
Это специально сделано.
Конечно.
То же самое, в принципе, и «Залечь на дно в Брюгге». Там очень много таких вещей, над которыми прям видно, что Макдонах стебется. А в билбордах...
Понятно, да.
Билбордах он копает, причем так знатно копает себе могилу, или нам могилу, я не знаю.
И там есть прямое высказывание. Макдонах же их не очень любит, прямые высказывания о чем-то, но взять хотя бы письмо, предсмертное письмо шефу полиции, где он прямым текстом говорит этому Диксону, что вообще-то говоря, чтобы стать настоящим копом, ты таки будешь смеяться, но тебе нужна любовь. И так далее и тому подобное. Понятно, что это завернуто в соответствующую оболочку. Это не выглядит как-то там приторно и искусственно. В конце концов, человек убил сам себя. Это уже не так плохо. И концовка шикарная. Ну, просто вот за концовку я бы дала «Оскар», даже несмотря на все остальное. Но, тем не менее, это прямое высказывание, прямое в лоб, почти по Мелу Гибсоновски.
И при этом это под музыку группы «Абба». Это совершенно прекрасно смотрится.
Да, смотрится прекрасно, но я к тому, что это прямое, откровенное высказывание. И, слушая его, я думаю, что сам режиссер думает так же, как его герой. По крайней мере... Это явно показано. До этого я согласна, что он так не делает.
Ну, не знаю, мне просто нравится, что... Во-первых, то, что Макдонах в первую очередь все-таки театральный сценарист. Сценарист. То есть он пишет пьесы, и очень сложно смотреть фильмы, в которых много месива, и ничего не происходит. Ну, это как, не знаю, это как плохие сериалы.
Ну, да.
То есть, когда действие ради действия, это неинтересно. А если брать Макдонаха, то есть, чем он цепляет в первую очередь, это диалогами. Потому что, в принципе, Макдонаха разбирают на цитаты, потому что, там, не знаю, что ни возьми, там просто скопище цитат. И причем из смешных...
Диалоговых цитат.
И, mm-hmm. То есть, это очень интересно, потому что ты видишь не просто какое-то движение на экране, а ты при этом еще слышишь движение на экране.
И ты вслушиваешься в диалоги, потому что без них не так хорошо понятен сюжет. Точнее говоря, сюжет образует диалоги, но по сути.
Ну, по сути, да.
То есть движуха, стрельба.
Она в любом случае отходит на второй план. Хотя, как бы, стрельба там тоже прекрасная. Ну, даже начиная, не знаю, с погони этого красного, как бы, нового валета, когда он просто всех стреляет. И мне нравится, что еще показывает достаточно жестокие вещи, но при этом они не передергивают тебя.
Да. Ну, то есть.
Ну, потому что они карикатурные. Но, как мне кажется.
Они карикатурные, но при этом все равно там, допустим, расчлененное тело, оно может, конечно, быть карикатурным, но, не знаю, все-таки должно вызывать какие-то эмоции.
У Макдонаха просто нет цинизма Тарантино, я бы так сказала. Тарантино тоже, но ты смотришь какой-нибудь там Kill Bill или Криминальное чтиво, а понятно, что это, ну, что тамошнее насилие – это карикатура. Понятно, что оно не может сильно пугать, но все-таки меня немножко дергает, честно. Вот при том, что я спокойно отношусь к насилию на экране, но меня немножко дергает не потому, что насилие, не потому, что расчлененка, а потому, что за этим стоит такая, ну, циничная насмешка. Я не спорю с тем, что Тарантино это делает круто, просто мне сам посыл не близок. А у Макдонаха этого нет. Поэтому ты это смотришь и воспринимаешь как декорации реальной жизни. Потом, когда ты узнаешь, что человек простой ирландский парень, тебе все понятно. Ну вот да, ну вот жизнь такая, ну что теперь делать? Вот, но тебя это не дергает. Тебя не погружают намеренно в эту жизнь, как в «Чернухе», и над этой жизнью не стебутся так, как это делает Тарантино. Я не знаю, как это удается Макдонаху. Может быть, за это я его люблю, за то, что я не понимаю, как оно это делает.
Давайте, чтобы полюбить Макдонаха еще больше, мы послушаем музычку из «Залечь на дно в Брюгге», которая погрузит нас в атмосферу грусти, отчаяния и отличного бельгийского города. Друзья, я напоминаю, с вами Гикзона, и это Теос Медиа. Мы сегодня обсуждаем фильмы Макдонаха, мы обсуждаем Мартина Макдонаха, режиссера, «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда» и «Шестизарядник». Все вместе и все сразу, вот так вот. Хотя казалось бы, на самом деле, что на каждый из этих фильмов нужно по отдельному эфиру.
Я согласна. Особенно голосую за эфиры про «Три билборда». Христианская часть моей ФБ-ленты просто исходила слюной по этому поводу, выражала очень много восторгов. Я посмотрела туда, сюда и думаю, что, ну, наверное...
Это та же христианская аудитория, которая не пустила тебе Голгофу? На...
Нет, это немножко другая. Понимаешь, христианская аудитория очень многообразна, Марусь. Там встречаются разные люди, разные позиции. А Facebook в этом плане весьма многообразную картину дает. И я на то и обратила внимание, что разные люди из этой христианской аудитории, которые, возможно, вместе не сошлись бы и поссорились бы друг с другом, независимо друг от друга, хорошо отозвались об этом фильме. Я думаю, ничего себе.
Ну, слушай, а вот христианскую аудиторию такие фильмы, как «Три билборда» не напрягают?
Ну, как раз «Три билборда» не напрягают. Я даже понимаю, почему.
Почему?
Ну, как тебе сказать? Задам встречный вопрос, таки по-еврейски. А почему, с твоей точки зрения, они должны напрягать христианскую аудиторию?
Так, ну там Сэм Рокуэлл алкоголик.
Ты думаешь, что это уже...
Фу. Расист.
Я думаю, что
да. Расист, да. Не политкорректный.
Ну, то есть, да, он не очень приятный человек.
Нетолерантный.
Нетолерантный, да.
Ну, то есть Оскар бы... Ему лично Оскар бы не дали, так.
Вот, но вообще тема как-то поднята все-таки не самая христианская. Месть, как минимум.
Так.
Не напрягает?
Ну, вопрос в том, как подана эта тема. То есть дело-то не в самой теме, а в том, что с этой темой сделал режиссер и что сделали действующие лица. Ну, я бы сказала, что сам антураж и сами персонажи, они скорее вызывают сочувствие, чем осуждение. То есть, ну, ты на это смотришь, и если ты христианин, который живет в реальном мире, пусть не в американской глубинке, но если ты помнишь, например, что такое российская глубинка, я, к примеру, помню, и те, кто хорошо отозвался о трех билбордах...
Они тоже помнят российскую глубинку.
Да, да, да. То есть ты на это смотришь и понимаешь, что это, конечно, художественная условность. Макдонаха пнули же за то, что он как-то не так изобразил маленький американский город.
Ну, так он ирландец. Я думаю, ему это простительно.
Я тоже думаю, что ему это простительно, и думаю, что это даже и не важно, потому что люди плюс-минус везде одинаковые. Вот. И когда ты на это смотришь, ты думаешь, вау, это узнаваемая картина. И в персонажах этого фильма, включая священника, который там проходная фигура, но он есть, ты узнаешь своих знакомых, приятелей, знакомых своих знакомых. То есть это просто тебя погружает в определенную обстановку. Ты смотришь на это и думаешь, так, а сейчас режиссер говорит про жизнь. Ну вот жизнь, она такая. Но любой христианин, более-менее интересующийся реальностью, знает, что люди эмоциональные, зачастую поступают жестоко и необдуманно. И если дело коснулось чего-то глубоко личного, куда уж личнее, если убили, изнасиловали твою дочь, естественно, человек заводится, и человек хочет воздаяния. Тут даже за это осудить по-хорошему не получается. Это из серии, что ты понимаешь, что это неправильно, но ты сочувствуешь человеку, потому что ты не знаешь, как бы ты сам себя повел на его месте. Но вот дальше для христианина просто бальзам на душу, почему, собственно, мои знакомые были в восторге от этого фильма. Потому что как все поворачивается. Вот. Прекрасный этот самый шеф полиции.
Пока живой, да, он прекрасен.
Ну, ты знаешь, и когда он умирает, это тоже как-то... Вот при том, что самоубийство, ну, для христианина вещь неприемлемая, но ты внутренне прощаешь ему это самоубийство. Вот.
Слушай, мне интересно, а Брэндону Глисону ты тоже прощаешь внутреннее самоубийство с башни?
Ты знаешь, для меня Глисон совершает подвиг самопожертвования. Более того, скажу такую провокационную даже вещь, что в христианских святцах есть несколько персонажей самоубийц в святцах, которые сделали это там, либо там, если это девушки, спасая свое целомудрие, вот, либо жертвуя собой вот таким образом, жертвуя собой ради других. То есть я смотрю на Глисона, я не вижу здесь самоубийства. Вот, хотя оно там есть. Вот, я вижу, что за этим за всем есть смысл. Он по факту старается спасти своего младшего напарника. Он его жалеет и он его любит. Я на него смотрю, и мне даже ему нечего прощать. Я смотрю на него и думаю, что это хороший пример. Не в плане самоубийства, а в плане того, как себя вести вот в такой критической ситуации. Я его уважаю, и он мне нравится как христианке, честно.
Вообще, на самом деле, у Макдонаха очень много тем самоубийства. То есть, допустим, тот же самый герой Колина Фаррелла, по-моему, это совершенно прекрасная сцена, когда его хотят убить, но он хочет того же самого. И опять же, самоубийство квакера.
Ну, есть такое,
вот
да.
Как насчет него, Оксана?
Ну, это провокация, как тебе сказать? Ну, с квакерами же это особый стёб. Помнится, на одной из наших предыдущих проектов я даже рассказывала про квакеров.
Да, у нас даже были квакеры.
Да-да-да. То есть прикол здесь в том, что квакеры из всех христиан самые последовательные пацифисты. Нет насилию, они всегда такими были с 17 века, и надо им отдать должное, они всегда в этом были последовательны. То есть, как ты понимаешь, нет насилию ни по отношению к другим людям, ни по отношению к себе самому. И, конечно, то, что квакер просто воплощение христианского пацифизма, вот воплощений быть не может, совершает самоубийство, это, конечно, явный втык христианам со стороны Макдонаха.
Но он психопат же.
Я понимаю.
Квакер-психопат.
Сам факт, что квакер-психопат, конечно, это стёб, раз. И два, ну, я читаю здесь скепсис Макдонаха, как обычно, по отношению к христианским идеалам. Потому что самого христианского идеалиста он делает психопатом и самоубийцей. Ну, что я тут могу
более
сказать?
Более того, он еще человека до самоубийства довел. Ужасный, ужасный квакер.
Ну, я бы сказала просто...
Он еще и преследовал его?
Как сказать, свержение всех основ.
Но вот
то есть нашел самую вершину и свалил ее...
И вопрос, почему квакер тянет все это за собой? Потому что сколько лет сидел убийца там? Ну, прилично. То есть он из мальчика вырос в человека. Вот. И все это время квакер не может отпустить как бы уже свершенное правосудие. То есть человек-то уже сел.
Не может, да. И, кстати, сказать, если сравнивать с тремя билбордами, то из этого понятно, что естественная для человека, добавлю, падшего, страсть, месть и реванш, она общая для всех. То есть она захватывает, заливает всех. И, скажем, если мы сравним квакера и сравним главную героиню трех билбордов, то квакер-то гораздо более безумный. Ну и гораздо более страшно.
Я вообще не вижу в главной героине особого безумия.
Так я про что и говорю, что просто... ты на нее смотришь, но она нормальная, обычная женщина. Ну какая, ну, бой баба.
Фрэнсис.
Да, такая прям ух. И она вполне понятна, никакой, я с тобой согласна, что никакой психопатологии там нет.
Нет, ну, есть... там просто обычная ярость.
Да.
То есть
да.
Это ярость, которая ей движет, это ярость, которая в конце утихает.
Последний гениальный диалог про то, что ты хочешь, ты правда этого хочешь? Да не очень. А ты? Да не очень. На месте разберемся. Супер. И, кстати, такой выход органичен для людей типа главной героини и типа вот этого самого прекрасного Диксона. Мне кажется, самый топовый персонаж там. Но это не выход для квакера. Мне кажется, Макдонах это хорошо показывает. То есть, грубо говоря, если идеалиста накрыло, то все, труба. Никаким адекватом вы его уже не выправите. И письмо шефа полиции такого чувака уже не спасет. Вот это по-настоящему страшно, я бы сказала.
То есть, в смысле, ты имеешь в виду персонажа Сэма Рокула? Что его уже не спасти?
Я имею в виду, ну, персонажа этого самого квакера, на которого накрыло, и все, ты его уже не спасешь никак. Ни письмами из преисподней после самоубийства, ни реальными какими-то жизненными обстоятельствами. Он теряет гибкость полностью. Возможно, потому что эту гибкость он утрачивает, когда становится таким идеалистом. Ну, квакер. Я тебе объясняю. Квакером нельзя быть квакером, если ты не супер-гипер-идеалист.
Почему?
Ну, потому что...
Мне кажется, наоборот, квакеры — это одни из самых разумных христиан.
Это тебе так кажется, потому что ты не квакер.
Нет, подожди, мы в прошлый раз выяснили, что мы все немножко квакеры.
Ты знаешь, их идеалы выглядят привлекательно, если ты со стороны. А ты возьми их, что называется, по гамбургскому счету. Это категорический запрет на ложь. Всегда. В любой ситуации. Это нельзя делать, ну, вообще никак. Иначе ты из общины полетишь. Это радикальный пацифизм, это означает, что никогда, ни при каких условиях, ты не берешь в руки оружие и никогда не бьешь никому морду, что бы ни произошло, хоть небо на землю рухнет. И в этом плане, я еще раз говорю, квакеры – это последовательно, это общность христиан, которые были последовательны в своих идеалах, начиная с 17 века. Ну, то есть, это община для людей особого склада. В России, может быть, это немножко не так, но потому что у нас и квакеры-то появились впервые.
Ну, потому что у нас и квакеров-то человек 30-40.
О чем и речь. Для американских квакеров, ну, это вполне органичная традиция. Я думаю, что тем, кто это смотрит, людям англоязычным, это совершенно понятно. То есть это радикальный идеалист, который упертый, как я не знаю что, его накрыло, все, труба, ребят, все, все, он всех уничтожит.
Хорошо, друзья, кто вам больше нравится из семи психопатов?
Вопрос к Ивану.
Очень хороший вопрос. Из семи психопатов? Наверное, герой Колина Фаррелла. Хотя он не психопат.
Он не психопат, он просто выпендрежник.
Да.
А вот именно из психопатов?
Из психопатов мне больше нравится герой Тома Уэйтса.
Который для тех, кто, может быть, не очень помнит...
Да, который пришел и рассказал свою историю писателю. То есть Колин Фаррелл.
Закари.
Да, Закари. Про то, что он познакомился со своей женой, когда грабил дом какого-то судьи. Судья оказался маньяком. Соответственно, он спас свою жену, убил судью. А потом они просто путешествовали по страну и убивали других серийных убийц.
Это прям Бонни и Клайд.
Да, было очень интересно, как они сделали параллель с настоящими серийными убийцами. В конце они убивают Зодиака, которого, в принципе, не нашли до сих пор, потому что Зодиака так и не поймали. Uh-huh. Вот. Но в фильме они его нашли, так называемого хиппи. Взяли у него кролика одного, с остальными не знаю, что
это
они сделали.
Это было так больно с этим кроликом. Я первый раз смотрела, я думала, что вдруг он его тоже убьет.
Но нет, он...
Потому что нельзя убивать животных в фильме.
Да, животных нельзя, людей можно. Вот.
Можно женщин. Он говорил, что можно женщин.
Вот. И потом его бросает жена, и он пришел, рассказал эту слезливую историю про то, как... Ну, то есть история была не про то, что они убивали, а про то, что его бросила в конце концов жена.
Нет, и... это же он ее бросил. Там же получается, что из-за того, что он размяк.
Да, размяк. Но в конце концов он попросил, чтобы он какой-то месседж оставил в конце фильма, чтобы...
Да, после титров, номер телефона.
Сказать, что он очень сильно скучает. Мне этот психопат понравился, потому что понравилась история, предыстория. И, ну, то есть от начала до конца все было очень красиво.
Мне нравится, что на этом завершается фильм, на самом деле. Вот это абсолютно прекрасный диалог в будке, когда... Я приду убить тебя во вторник. Да, мне удобно во вторник. Оксана, а кто твой любимый психопат?
Ну, главный гангстер.
Вуди Харрельсон.
Да, да. Ну, он какой-то такой, не знаю, он самый вроде такой безбашенный и свирепый, а не знаю, мне его жалко.
Потому что он любит собачку?
Ну, это тоже. Я думаю, что, конечно, с этой собачкой это некоторый стёб тоже. Вот. Но как-то... Это немножко трогательно. Когда я читала, после того, как посмотрела фильм, читала пьесы Макдонаха, я в одной из пьес лейтенант из Инишмора наткнулась на ту же самую историю. Очень похожую. Да. Очень похожую. Я подумала, так, узнаю друга Колю, то есть Мартина. Он мне понравился, может быть, не за счет каких-то человеческих качеств, а скорее за счет того, что в него вложил режиссер. Ну, что в нем есть что-то человеческое, симпатичное. Пусть, может быть, показано несколько карикатурно, но тем не менее. То есть ты смотришь на то, что этот человек способен любить хотя бы одно существо, и думаешь, блин, это уже немало.
Да он всех перестрелял.
Ну, он же... В этом плане я его не оправдываю. Но понимаешь, Маруся...
У него еще и пуля в позвоночнике.
Но понимаешь, Маруся, христиане — это же такой народ.
Ах, ну да, точно. Я каждый раз забываю, что... Да.
Не очень нормальный народ. Христиане все время пытаются найти хоть что-то хорошее в людях. И если они видят любовь хотя бы к кому-то, это их уже радует. Вот мы такие существа странные.
Мне очень нравится вьетнамский вот этот падре.
Монах?
Вьетнамский, китайский, вьетнамский.
Вьетнамский.
Ну, то есть мне очень нравится, что именно Квакер закончил эту историю, и как она по итогу вышла, ну, то есть это же классно.
Да, да.
И этот психопат немножко выбивается из всего, конечно.
Который из них?
Вьетнамский психопат.
А, вьетнамский?
Да. Ну, то есть когда оказывается, что он, в принципе, тоже не очень психопат. И то есть, мне кажется, все-таки эта история прям самая-самая классная. И такое ощущение, будто ее писал другой человек.
В смысле, не Мартин, а кто-то другой?
Ну, нет, имеется в виду, что вот у нас же показан Колин Фаррелл, который пишет сценарий.
Да.
И вот заметно, что, ну, почерк абсолютно другой, когда изображается этот вьетнамский монах.
Ну, я согласна, да. Даже с киношной точки зрения, хотя я тут ни разу не профессионал, выбивается из колеи.
Там и по цветам это выбивается, и по динамике, и, если не ошибаюсь, там еще музыка, там что-то другое с музыкой.
Угу. Ну, а за счет этого смотрится классно. Ну, то есть, выбивается, но не так, чтобы разрушить всю картину. То есть, мне кажется...
Ну, может быть, она выбивается, потому что хотели показать то, что... Ну, то есть, когда Колин Фаррелл пишет историю про этого монаха, он рассказывает вот эти отрывки, то в его рассказе монах, ну, скажем, такой, ну, то есть незаконченный персонаж абсолютно. Mm-hmm. Когда Квакер рассказывает все, то это уже с его стороны, потому что, ну, получается, ты правильно сказала, что разные люди писали его сценарий. И, соответственно, это вполне нормально, что там уже и эта проститутка, которая была, заговорила по-вьетнамски, потому что она изучала его в Йеле. И вдруг у монаха просветление, он оказался вообще, он монах, и он хочет совершить самосожжение. Ага. И такая параллель проведена. То есть сразу видно, что как будто бы писал другой человек совершенно с другими мозгами.
Причем вот. С самосожжением, это ведь тоже отдельная тема. Кто-то из вас знает вообще эту фишку с самосожжением монахов? Слышали?
Во Вьетнаме?
Да. Не только во Вьетнаме. Вообще, в принципе, самосожжение монахов как акт.
Как акт пацифизма в том числе, да.
И ну,
то
как
есть
акт протеста,
как раз
да.
Вот эта история с монахом, это, если не ошибаюсь, первое фотографически задокументированное самосожжение. Угу. То есть, где сидит монах, там много журналистов, и он горит.
Ну да, да-да-да.
А как часто вообще монахи такое делают?
Ну, как ты понимаешь, не очень часто, все-таки это слишком радикальный метод.
Ну, то есть это буддийские монахи, христианские монахи такого не делают?
Нет, 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 это именно буддийская штука.
Интересно, а почему христиане такого не делают?
Ну, для христиан самоубийство — это же смертный грех.
Так, подожди, но мы же выяснили, что некоторые христианские святые, они спасали свое целомудрие и самоубивались.
Было такое, но это именно что исключение, и поэтому это исключение обязательно нужно оговаривать.
Это слишком больно.
Ну и это тоже. Но для христиан не в этом главная причина. Собственно говоря, все то, к чему христиан призывают, оно так или иначе упирается в то, что будет боль. Хоть физически, хоть душевно, хоть как. То есть этим ты особо не напугаешь. Просто вызывает протест то, что ты решил самостоятельно распорядиться своей жизнью. А жизнь не тебе принадлежит. Вот.
Так только подожди, ну а разве цель не оправдывает средства? Это же как акция мира.
То есть, видимо,
с христианской точки зрения, вот этот буддийский монах, он все-таки плохо себя повел. Я правильно понимаю?
Ну, скажем так, христиане не одобрили бы поведение своего собрата, если бы он в этом участвовал. Трудно с этой точки зрения оценивать буддийских монахов, потому что они в другой парадигме живут. Но, скажем, среди нас такое не принято. То есть, грубо говоря, в крайних случаях выпрыгнуть из окна, вот, чтобы спастись от преследователей, которые могут тебя изнасиловать, несколько христианских святых, это возможно, но и эти канонизации считаются такими достаточно спорными, они вызывают вопросы. Вот, а сделать какой-нибудь перформанс, как делают буддийские монахи, вот это уже как-то нет. Вот при всем том, что благие средства, но все-таки как-то нет. Важно, что если ты убиваешься, что это именно ты делаешь как жертва. То есть, грубо говоря...
Так вот разве это не есть жертва?
Ну,
с точки зрения монаха.
Знаешь, то, как себя повел отец Джеймс в фильме Голгофа Макдонаха старшего, вот это ближе к христианскому подходу. То есть он все-таки не сам себя... Ну, то есть он знал, что его убьют, вот. Но в данном случае он жертва, и он это последовательно выдерживает. Буддийский же монах все-таки сам принимает решение. И как бы вот отсутствие страдательности в этом плане...
Потому что в христианском парадигме нет возможности принимать самому решение.
Ну, скорее ты должен подчиняться решениям вышестоящего лица с большой буквы. Да, скорее так. Вот, а тот буддийский монах сам принял решение, что вот таким образом он пожертвует собой ради живых существ.
То есть, с твоей точки зрения, Брэндон Глисон классный, а монах не очень.
Но с моей точки зрения...
Ну ладно, Брэндон Глисон классный.
Марусь, он в любом случае классный, согласись. Что бы он ни играл. Персонаж Глисона ближе к христианскому идеалу, я бы так сказала.
Ну, здесь более он мягко. Спасает в Брюгге, персонаж Глисона, он спасает только одного человека. Да, то есть монах, его акция, она вроде как направлена
масштабнее
на то, чтобы...
Немножко
масштабнее, чтобы целую нацию спасти.
Я здесь тогда еще одну оговорку сделаю, что для христиан при всем масштабе важен личностный аспект. То есть, грубо говоря, если ты кого-то спасаешь, тебе важно предъявить себе и предъявить Богу конкретный список спасенных тобой людей. То есть...
В смысле,
ты жертвуешь ради какого-то конкретного человека. То, что сделал монах, мы все-таки не знаем, и в фильме этого не показано. ну, подействовало ли это, спасло ли это кого-то или нет? Вот в чем дело. То есть перформанс есть, а если
результата
с этого...
нет.
Да. Все-таки мы в этом плане прагматичные.
Более меркантильные.
Да, ну, прагматичные, я скажу более мягко, прагматичные. И перформансы у нас допускаются только если у тебя есть какое-то пророческое слово от Бога, и нужно всех призвать к покаянию, тогда да. А самосжигаться как-то нет.
То есть художниками христиане могут быть не все.
Однозначно.
Я не знаю, по-моему, Библия — это один большой сплошной перформанс.
Ну, пророческие книги, да. Особенно книга какого-нибудь пророка Иезекииля, который должен был пройти голым по улицам и сделать еще что-то, о чем я в эфире не буду говорить, потому что это 18+. Вот. А еще один пророк должен был специально жениться на проститутке, потому что это тоже перформанс. Это жесть, согласна.
Что у вас, христиан, странные перформансы.
А мы всегда можем
отмазаться. Кто-то еще Павленского ругает.
Мы можем отмазаться тем, что это Ветхий Завет.
Хорошо, ссылки на Ветхий Завет допустимы.
Хорошо, видишь, какие мы... Нас не собьешь.
Нет, ну а еще мне очень нравится музыка, кстати, которая, да, вот то, что мы послушали из «Залечь на дно в Брюгге». Потому что, если я не ошибаюсь, у Макдонаха, помимо своего актерского состава, есть и свой состав звуковиков, световиков, операторов, потому что один и тот же композитор пишет музыку везде. И это очень, очень даже здорово, на мой взгляд.
Но это единый почерк помогает выдерживать. При всех отличиях все равно ты видишь, что это... произведение одной команды.
Ну, то есть, в принципе, я думаю, они очень слажены, и мне интересно, что будет дальше, когда Макдонах снимет еще фильм, потому что скорость, с которой он их делает, как-то не очень меня радует, но скорость, с которой он выходит на всякие награды, она прям...
Ну, мне кажется, лучше сделать меньше, но качественно. У Макдонаха нет ни одного плохого или слабого фильма, во всяком случае, пока.
Ну, их всего 4.
Так это хорошо, может быть, он поэтому и снимает меньше, потому что нужно сделать так, чтобы это прямо было ах.
Но, с другой стороны, если у него есть 4 фильма, и 2 из них уже получили Оскар в тех или иных вариациях, причем, если я не ошибаюсь, по количеству Оскаров, именно Оскаров, они сравнялись с количеством фильмов, потому что у нас Роквелл получил Оскар, Макдорманд, и, по-моему, еще там был какой-то, нет?
Не помню.
Ну, то есть, я допускаю, что еще чуть-чуть, и он догонит по Оскарам.
На Венецианском фестивале тоже он получил награду, то есть, как бы, не только же по Оскарам он работает, нужно смотреть на более такие...
На нормальные кинопремии.
Да, нормальные кинопремии, и с этой точки зрения у Макдонаха тоже все хорошо.
Ну, у Макдонаха все хорошо и с театром, потому что у него шло... Если не ошибаюсь, он был первый после Шекспира, когда 4 пьесы одновременно шли на подмостках театров.
Круто.
И он прям...
Амбициозный, я бы сказала.
Я могу сказать, что очень хочется его наконец увидеть на сцене, потому что у нас в Москве есть, по-моему, точно в театре Джигарханяна шло что-то, и в Сатириконе, если я не ошибаюсь, шел как раз-таки «Калека» или «Сиротливый Запад», что-то из этого. Вот. Хотя мне рассказывали страшные истории про... «Человека-подушку», где прям пьеса очень, очень пугающая, про огромного человека-подушку, который забирает детей. Я даже не знаю, Оксана, ты дочитала до этого?
Не, я прочитала пьесу, могу сказать, что она скорее про фантазии персонажа, который сочиняет истории. И вот фантазия персонажа, который сочиняет
истории... Ну там человек-подушка забирает детей смерть. Такой... Это же жуть.
И это то, что придумал персонаж этой истории.
Неважно, это все равно жутко.
Ну, жутко, да.
Там вообще какие-то страшные вещи. Там девочка, которая в гробу застряла... Там прям готовый фильм ужасов. Я не знаю, как это можно поставить на сцене на самом деле, но...
А читали? Прям...
Нет, не читал.
Не смотрели? Вот, я услышала про «Человека-подушку» года, наверное, 3 назад, когда была нашумевшая постановка этого всего дела. Очень много по этому поводу шумели, ругались. Вот, но тогда я просто не особо обратила на это внимание. А сейчас начала читать, но с таким внутренним ощущением, что что-то будет не очень. Вот, но могу сказать, что «Макдонах», с моей точки зрения, хорош, когда он остается на почве какой-то реальности. Реальность он изображает хорошо. Как только он начинает изображать фантазии творческих интеллигентов, ну, мамочки, простой ирландский парень, давай ты останешься с нами. Ну, потому что иначе это... жесть, которая не очень понятна к чему. Я бы так сказала.
Не, ну почему? Допустим, то же самое «Залечь на дно в Брюгге» — это выглядит как одна сплошная фантазия. Особенно вот эта вот сцена с кино, когда там карлик бегает, mm-hmm. там что-то непонятное. Там...
Ну, последняя сцена, где ну, он умирает.
Где он случайно убивает почти ребенка.
Почти ребенка.
Ну, понятно, что любое художественное произведение, особенно произведение хорошее, это фантазия. Ну, а что это? Это же не документальное кино. Речь про другое, что все равно в этом во всем чувствуется что-то живое. Понятно, это художественная условность. Понятно, что она специально гиперболизируется. Но ты смотришь на этих людей, и ты их узнаешь, ты их чувствуешь. Но ты понимаешь, что это реальная жизнь. Я лишь про это. Что когда Макдонах пишет или снимает про реальных живых людей, которых он сам хорошо понимает, потому что он простой ирландский парень, ты на это смотришь, и ты это узнаешь. А когда он отрывается от реальности в совсем какие-нибудь постмодернистские фантазии, ну, на мой взгляд, это не очень. Но мы это еще обсудим. У нас будет целый эфир про это.
Я думаю, что да, мы обсудим Макдонаха на сцене. Это тоже должно быть интересно.
Да, да, да. Согласна.
Нет, но все-таки какой фильм тебе нравится больше?
Ну, мне «Три билборда».
«Три билборда».
Да.
Все-таки тот, который ты посмотрела первым.
Да, да. Ну, с христианской точки зрения он самый близкий. Хотя «Залечь на дне в Брюгге» мне очень понравилось. Вот реально очень понравилось. Очень светлое было ощущение.
Светлое после... ощущение у тебя было после,
да,
«Залечь на дно в Брюгге»?
Да, серьезно. Я сама на себя удивлялась. Я думаю, что со мной происходит?
Мне кажется, в этом фильме просто максимум депрессии. Просто вся ирландская депрессия ушла в фильм «Залечь на дно в Брюгге». Потому что там...
Ирландско-европейский.
Там европейский, там все вместе. Он просто по всей Бельгии ходил и собирал депрессию, чтобы влить это в фильм.
Да, понимаешь? Да, в том-то и дело. Ты это смотришь, ты это чувствуешь, ты понимаешь, что происходит какая-то жесть. Вот. Но при этом, когда ты досмотрел, тебе как-то хорошо, светло на душе. Ты думаешь, ну, классно. Ну, не в смысле классно, что все друг друга переубивали. Ну, как-то, опять же, христианин чувствует в этом, ну, не
то
знаю.
Просто какой-то... христианам нравится смотреть, как другие страдают.
Не очень. Смотря как страдают, понимаешь? Вот если взять фильмы Балабанова... Это страдание, но депрессивное страдание, реально депрессивное. При том, что я Балабанова очень люблю, честно. И всего его пересмотрела, тоже по долгу службы. Но он именно такой. То есть ты смотришь, и ты понимаешь, что это жесть. И ты ее чувствуешь вот прямо до мозга костей, чувствуешь, что это жесть. А смотришь «Жесть Макдонаха», и ты...
Не такая уж она и жесть, он же шутит.
Дело не, даже не в том, что шутит. Вот Тарантино шутит, и ты немножко такой с тягостным ощущением выходишь после его фильмов. А тут человек не просто шутит, а у него, ну, опять же, какая-то мечта о покаянии, об исправлении, о любви, ну, вот о чем-то таком. И это пусть в мелочах, но проявляется. И на общем фоне жести у тебя остается какая-то надежда, не знаю. В полной мере, конечно, это реализовано в «Трех билбордах», и особенно в финале.
Ну вот «Три билборда», наверное, из всех фильмов максимально оптимистичны все-таки.
Согласна.
Несмотря,
да,
на то, что все умерли еще в начале, все равно как бы не осталось особо живых людей, но там хотя бы герои что-то переросли.
Но в «Брюгге» тоже с героями что-то происходит, они меняются.
Ну, было бы странно, если бы они не менялись на самом деле.
Ну, знаешь, вот в этом-то и есть главная жесть в ряде киношных лент, когда ничего не меняется именно потому, что не меняются герои. То есть они просто сидят на месте и тупят. А здесь с ними что-то происходит, и это дает надежду. Даже если у них не совсем получилось, и все умерли, ну, ты все равно смотришь на это и думаешь. Все-таки в этой суровой жизни есть какой-то просвет. Не знаю.
И он точно не в фильме «Залечь на дно в Брюгге», на мой взгляд.
А
он,
у меня...
он даже и не в фильме «Семь психопатов», хотя как бы они шутят, веселятся, стреляют друг друга, но все равно как-то не очень весело.
А у меня осталось светлое впечатление, я решила поэтому,
да,
что Макдонах хороший. Да. Ну, что я не знаю, Марусь, как у него это вышло. Почему он так подействовал на меня, я не могу тебе сказать. Ну, как-то я.
И потому
ушла...
что он простой ирландский парень.
Ну, и это тоже, да. Мне это симпатично. Я как это узнала, сразу думаю: о, хороший человек.
Причем из рабочей семьи, между прочим.
Да.
Я не знаю, как в одной семье удалось получить двух гениальных режиссеров, учитывая, что там отец был плотником, мать
уборщицей.
Мать уборщицы, ну да, полный набор.
Ну,
вот.
Это на самом деле у многих ирландских знаменитостей примерно такой бэкграунд, потому что там.
Потому что это Ирландия.
Потому что это Ирландия.
Там другие не выживают. Там ты либо уходишь в творчество, либо уборщица.
Логично.
Ну, в принципе, я думаю, что нам пора завершаться на сегодня, потому что у нас остается буквально одна минута. Мы тут не просто так говорили как бы про Макдонаха. Мы на следующей неделе отправимся в путешествие на Урал и посмотрим Макдонаха на сцене, потому что есть замечательный пермский фестиваль. Он, собственно, так и называется, фестиваль Мартина Макдонаха. Если кто-то вдруг будет в Перми, обязательно сходите, обязательно посмотрите. Должно быть очень здорово. Это все идет целую неделю, и мы надеюсь, что нам тоже понравится. Вот, а сегодня с вами были Оксана Куропаткина,
Маруся Иванова
и наш специальный гость Иван Балдурян. Спасибо за эфир. Я думаю, что мы увидимся через неделю в 15:00, так же, как и всегда. Какое это будет? 7-е, 8-е число?
8-е.
8-е число. Что ж, дорогие друзья, спасибо всем, что слушали нас. До новых встреч!